Да?
А то мы так немножечко. Это очень хорошо, что мы так рассуждаем сегодня. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? Ну, этот стих явно говорит, что если мы судим, то мы уже судим и как? О, это погибший, такой еретик и все прочее. Поэтому тут, ну, тоже нам надо быть осторожным, потому что весь суд Бог отдал только Иисусу Христу. Он един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. В Коринфянам даже апостол Павел говорит, не судите преждевременно никак. Никак. То есть преждевременно. Нужно основательно узнать, основательно выслушать. Или вот, например, ну, неприятности бывают во всякой семье. Вот пришла одна сторона, ну, наговорила, думаешь, да что ж такое? И начинаешь какое-то выносить решение, оно никогда не будет правильным. Обязательно надо выслушивать две стороны. Даже в законе Моисея написано, судит ли наш суд человека, прежде чем что? Не выслушает его. Поэтому каждому дано право защиты, высказать свое мнение, а потом уже выносить только суждение. Тут очень хорошо нам напомнить из послания к римлянам, 14 глава, 4 стих. Вот по этому месту Священного Писания. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим господином стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Как раз место, которое очень подтверждает хорошо этот стих. «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». А ты кто, который судишь другого? Значит, погубить может кто? Единый законодатель и судья, да? А вот тут сразу вопрос, а дьявол может погубить? А вот тут сказано, един законодатель и судья, который может спасти и погубить. И погубить. И все же, окончательно будет Бог определять. Дьявол только соблазняет, увлекает и все прочее, но Бог силен и восстановить этого человека при покаянии, или уже, если тот не поддается исправлению, вот осудить на муки. Все-таки единый законодатель, судья, наверное, Бог имеет, он суверенитет. Это даже вот у Кальвина есть суверенитет Бога, и мы тут должны полностью согласиться. То есть Бога никто не может ни в чем осудить. Если даже человек начинает говорить что-то на Бога, то есть такое выражение у пророка «черепок из черепков земных». Поэтому невластен ли горшечник из глины сделать любой сосуд, какой он хочет. И одни сосуды есть в высоком потреблении, другие в низком потреблении. Поэтому в этом плане мы ссориться, с Богом спорить ни в коем случае не должны. Вот тут и Бог и проверяет нас на смирение. И если мы смиряемся пред Богом, вот, и как 1 Тимофею 6 глава 6 стих, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным», то и получается, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И может тут кто-то был, ну, в таком, с нашей точки зрения, в непочетном употреблении, а потом у Бога мы увидим, что он в изобилии благодати, в славе и в награде даже будет такая душа. Поэтому здесь именно превозносится смирение, которое Господь хочет видеть в нас. По этому стиху есть какие дополнения? Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты, кто судящий другого? Очень хороший есть стих. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, где-то там 5, 6, 7 стихи, примерно так. Кто отличает тебя? что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, что хвалишься, как будто не получил. И вот если так хорошо вдумчиво каждому к себе применить этот стих, то нам абсолютно нечем хвалиться друг перед другом. Кто отличает тебя? Ну хорошо, ты что-то имеешь особо, но что ты имеешь, чтобы ты не получил? Ты же это не твое, ты получил. А если получил, что хвалишься, как будто не получил. Поэтому опять этот стих приводит к глубокому самосмирению. Очень хорошо, когда у нас что-то получилось, прочитать этот стих для самого себя. Или, как Христос говорит, а вы когда что-то свершите, то скажите, что мы рабы какие, ничего не стоящие. Ну, и опять можно сказать, что мы рабы ничего не стоящие, но опять формально сказать, а внутри все равно можно возвышать как-то себя. Есть даже ложное такое смирение, ложная елейность. Я вот тоже очень против, когда кто-то уж таким благочестивым себя строит, но это показное что-то, не должно у нас быть. Наши отношения должны очень простыми быть. Ну, помню, вот у нас еще раньше в общине, была одна сестра, которая вообще не допускала какой-то улыбки и все прочее. И даже искали место, а разумно едва улыбнется. И вот прочитали всю каноническую книгу, и нигде не нашли такого места, разумно едва улыбнется. А это, оказывается, в неканонической книге Иисуса сына Сиракова. А мне всегда хочется привести место вот из Деяний апостолов, 2 глава. И каждый день преломляли по домам пищу, как? В веселье и простоте сердца. Ну как вы считаете, в веселье это с такой миной, без улыбки или все, я не представляю, вот как это. В веселье и простоте сердца. Христианское сердце должно быть радостным и веселым даже, но не допускать вульгарности какой-то, таких соленых шуток, или тем более о смеянии кого-то, это же будет и иронии, сарказм называться. А в то же время такое приятное время. Но когда я нахожусь с любимым человеком, неужели я закрою уста и буду, как египетская мумия? Да никогда. Приятно, и все. А эта приятность будет и на устах, и в глазах, и в речи. Так пусть Бог нам это тоже на сердце положит. Ага. И это... Да и аминь, конечно. Это даже не искусство, это хуже. Вот сейчас, исследуют душу человека очень тщательно. Вот почему наркоманы, трудно им отказаться. Алкоголику даже трудно отказаться. Особенно вот наркоман, когда употребляет наркотик, у него очень блаженное состояние бывает. И он не может от него отказаться. Отделяется такое вещество в мозгу, адреналин называется. И оно его как-то, как бальзамом врачует, все ему очень приятно, хорошее настроение, и все у него такие, даже мечтания хорошие, видения даже хорошие. И вот стали исследовать, почему вот эта рок-музыка с повышенными децибелами, то есть особо громкая, почему она так привлекает именно молодежь? То же самое адреналин выделяется. Вот это вещество, которое толкает на подвиги. Но на какие? Чисто плотские. Вот когда рок-звезды там выступали, были случаи, так они в такое состояние проводили, выбегала молодежь, вагоны переворачивала. Лавочки срывали, лавочки вот в такое состояние. Их хотелось какие-то подвиги совершать. Вот дикие такие. Почему? Эта музыка и дьявольская. Она взята из африканских оккультных оргий. Там. Потом она перекочевала, вытеснила классическую музыку европейскую. завоевала сердца молодежи, потому что им как раз на плотские подвиги тянет. А потом она стала в церковь проходить. Я читал программу сатанистов, и сейчас еще программа New Age, новый век. Покончить со всякой моралью. Семье дать полную свободу разнузданным детям. Это их план такой. И даже покончить с христианской музыкой. И вот когда в церкви эти запрограммированные ритмы входят, это очень страшно. Я вот всегда, когда проводим беседу, ну подумаешь, говорит, у вас до-ре-ми-фа-соль, у нас до-ре-ми-фа-соль, какая разница? И тогда, помню, Аркадий Михайлович был, наш композитор, он говорит, о, разница большая. Наша-то музыка, говорит, за сердце берет, а ваша за ноги хватает. Так он выразился. Ну, а потом, если бы вы знали переводы, вот какие румба, самба, мамба, рок-н-ролл. Я даже не могу вам перевести рок-н-ролл, хотя знаю. Ну, на ухо отдельно я могу кому-то перевести. Это страшный перевод, страшный. Но хотя бы вот мамба, богиня половой любви в африканских народах. А включают кнопку и пошли под этот ритм. «Люблю, Господь, твой дом» в стиле мамба. Какой ужас! И даже есть христианский рок-н-ролл. Я читал метку в этом журнале. Я говорил, если есть христианский рок-н-ролл, значит, есть и христианский мат. Это равносильно, понимаете, вот то же самое. Поэтому насколько вот это опасно, что нас сейчас вот это дьявол толкает и все прочее. И об этом мы должны вынести суждение. Мы должны не только, мы должны осудить это все. Вот это будет угодно и Богу или нет? И мы не брата судим, кого-то в отдельности, а все вот это дьявольское направление, которое вклинивается в церковь и хочет из церкви Вавилон сделать, то есть секуляризация, есть богословие такое слово, омершление церкви. Церковь становится приходом. Прихожанами становятся члены церкви. Это очень опасно, дорогие друзья. Поэтому в этом случае, вот я и задавал вопрос, это будет уже не суждение, а настоящий суд. Но над кем? Над духами злобы поднебесной. Это не будет кого-то брата, а наоборот, оградить брата или сестру от этого, из другого какого-нибудь еретического течения. И вот правильно Анисимыч сказал, что еретика тоже надо наставлять. Ну как? Раз, два. А после первого, второго вразумления, что отвращайся. Один, это, по-моему, Рубин Арчерто Рей говорит, я с еретиком разговариваю до тех пор, пока чувствую, что он меня слушает и желает что-то воспринять. Когда он переходит на то, чтобы мне что-то внушить, я прекращаю с ним разговор. Вот в таком плане. Так, мы медленно движемся, но ничего. Давайте 13 стих теперь будем читать. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающей, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. И так, кто разумеет делать добро и не делать, тому грех». Вот здесь тоже такое увещевание, чтобы мы в своих мечтаниях не зашли слишком далеко. Теперь послушайте, вы говорите, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать. Ни в коем случае нам нельзя приступить волю Бога. Вот здесь очень хорошо нам места Священного Писания проследить. И приводятся вот места Священного Писания из Деяний. Вот 18, 21 стих, 1 Коринфянам 4, глава 19 стих, 16, глава 7 стих. И везде апостол Павел говорит, если угодно будет Богу. Вот да, всеместно, можете сейчас прочитать, или везде апостол говорит, если угодно будет Богу. Поэтому и наши с вами планы мы должны бы так строить. Если будет угодно Богу, я вот думаю вот такое сделать и все. А то мы иногда свою волю ставим над волей Бога. Если мы, Отче наш, говорим, да будет воля Твоя, а свою волю ставим выше, то у нас бывают уроны. А бывает, просто искушаем Бога. Вот нам очень хочется это сделать, туда поехать, и мы настроились уже ехать, а потом говорим, ну, если Богу угодно, то Он все хорошо сделает, понимаете? А в принципе-то мы уже давно свою волю поставили. Один богослов говорит, это равносильно, что кто-то бросается в греховный омут, бросился и кричит, «Господи, если Тебе угодно, спаси меня!» Поэтому, братья и сестры, тут воля Бога должна быть познаваема. Познавайте, в чем есть воля Бога, благая и угодная совершение. Познание воли Божией – это великое благо. Если мы будем все делать по воле Божией, то мы будем получать абсолютные ответы на наши молитвы. Вот Иоанн пишет в первом послании, 5 глава, 14-16 стихи. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда чего просим по воле Его, знаем, что Он слушает нас, а если Он слушает нас, знаем, что и получаем просимое». Вот в этом плане пусть нам Бог положит на сердце несколько раз проверить, угодно это Богу будет или нет. Даже вот в столярном деле и в швейном есть такое правило 7 раз отмерь, 1 отрежь. И вот это будет сообразование нашей воли с волей Бога. Это будет действительно начало мудрости, страх Господень, чтобы я где-то не преступил волю Божию. И рассудить, для плоти будет наше начинание или для духа, вот с этими со всеми переездами, как аргументированно кто-то начинает доказывать, да-да, там хорошо, там да все правильно, но это для плоти будет или для духа. А если мы предпочитаем плоть духу, то это очень-очень будет печально в конечном итоге. Пусть Господь нас благословит. Ну, вот этот отрезок Священного Писания, он всех весь об одном говорит. Ну, и вот здесь же приводится ссылка, посмотрите, у Евангелия Луки, 12 глава, так, там, помните, тот, кто собрал урожай, житниц новых настроил, говорит, ешь, душа, пей, веселись, много богатства тебе на многие годы. Безумный, говорит, всю ночь возьмут у тебя душу, кому это все останется? Поэтому очень далеко нам не надо и заходить. Даже Бог говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится себе, довольно на каждый день своей заботы. И опять это великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Ведь апостол Павел говорит, умею жить и в скудости, и где? В изобилии. А если бы у меня не было скудости, я бы научился жить или нет? Да никогда я не научусь. Или 5 глава к Римлянам с 1 стиха. Итак, оправдавшись верою, мы имеем теперь мир с Богом через Господа Спасителя нашего Иисуса Христа, через Которого верую и получили доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся, и не сим только хвалимся, но и скорбями нашими. Знаешь, от скорби происходит терпение, терпение – опытность, от опытности – надежда. А если мы скорби обойдем, трудности обойдем, скудости обойдем, то мы великое приобретение не приобретем. Какой? Быть благочестивы какими? Довольными. Нас к лучшему всегда толкает в материальном плане недовольство наше. Пусть Господь нам и об этом скажет. Вот на этом мы заканчиваем 4 главу Иакова. Пожалуйста, теперь, братья, давайте рассуждение, дополнение, вопросы, пожалуйста. Я не знаю, уже приступать нам к 5 главе или нет. Посмотрим, как сейчас наше рассуждение пойдет. Если как по первым стихам, мне очень нравится, что сегодня так много было участия. Давайте будем участвовать, пожалуйста. Но мы должны планы составлять или нет? В принципе. Должны. Но как? Как, Мефодич, поделитесь? Вот как вы составляете планы? Ну как, на будущее, как вы подходите? Ну да, ну а вот если, например, посетить кого-то, как? Вы же тоже составляете планы, договариваетесь, да? Но это потому, что угодно, мы знаем, что это угодно воле Бога. Вот что по воле Божией, то мы можем, да. И все же другим говорить, если Господь продлит жизнь мою, да, если угодно будет, мы тоже всегда должны это говорить, как бы в предисловии каким-то. Пожалуйста. Веру. Ну, веру планировать. Веру можно планировать без воли Божией. Вот и здесь и будет. Познавайте, в чем есть воля Божия, благая вода. Самое главное, если угодно будет Богу. Если это согласуется с волей Божией, конечно, мы можем планировать. Ну, то есть верой тоже, ну, как Иисусу Навину сказал, на что наступишь, то будет что? Твое. То есть иметь такую веру, наступательную что-то, вот в этом плане, чтобы и в благовестии, или вот так, например, когда они же начинали дело тоже, какая вера нужна была, как пойдет и все прочее. Вот в этом плане он говорил, что веру, согласованную с волей Божьей, можно тоже именно как бы вперед простираясь, она должна быть запланирована нами, в молитве с Богом, там утвержденно, и все, что по вере мы делаем, уже должны знать, что Господь обязательно пошлет свой ответ. Надменность. Но это наглая гордость, если так выразиться. Не просто гордость, а такая с цинизмом еще, значит. Да, должен быть, в общем-то, простой, и одежда не особенно кричащей. Потому что вот мы не обращаем внимания, что дабы и жены украшали себя чем? Помните? Не плетением волос, не золотом и не многоценную одеждою. Вот это сейчас часто забывается. Многоценная одежда сейчас очень функционирует даже и в наших обществах. Вот. Так уже кто-то раскрасит себя, но все равно у нас должна и одежда быть скромной. Правда, вот с гуманитаркой иногда очень трудные казусы бывают нам на день. А это в гуманитарке, так позвольте, ну пусть Бог даст разумение. Это не мы же тебе гуманитарку дали. Вот. А там и разрез, и короткое, и все прочее. Вот. Я помню, брат Костя с Исой говорил, ну, сестры милые, а если вам из Парагвая гуманитарка пришла, простите, там одни набедренные повязки носят, чтобы вы так и пришли, что ли, в собрание? Ну, грубо сказал, но настолько точно, ведь надо же рассуждать, что в гуманитарке, ну, брать, переделать куда-то и все прочее. Поэтому пусть Бог нам разумение даст и в этом плане тоже поступать правильно. Ну да, но мы должны смотреть так, как Господь обратил внимание, и что о ней сказано. Благословенна ты между кем? Между женами. Вот, все. И она, как сказала, отныне будут ублажать меня все народы. Вот рассудите это слово, что такое ублажать? Что такое ублажать, скажите? Считать блаженной. А что такое блажен? Счастлив и спасен. И мы ее ублажаем. она блаженная, она счастливая, она спасенная. Но она не спасительница. Если бы она была спасительница, то бы не было написано: «Итак, нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало нам спастись». А это имя кто? Иисус. Потому что грех очищается чем? Да, но кровью не родовой, простите за выражение, а которая пролита на кресте. Вот поэтому и нет иного имени. А вот посмотрите, сам Иисус на кресте, Он обращается к Иоанну, говорит: «Се, кто мать твоя?» А ей говорит: «Жено, се сын твой». Знаете, что такое жена? Женщина. Вот он как ее назвал. Он знал, что будут обожествлять, а это не надо и нельзя. Так просто: «Жено, се сын твой». Между прочим, братья и сестры, у меня по этой теме есть уникальная заметка. Хотите, я вам прочитаю? Вот мы говорили, как раз разбираем послание. Иаков, он кто? Брат Господень, да? Нашли останки брата Христа. Прочитать вам? Ученые, производившие раскопки в Иерусалиме, недавно обнаружили известняковую похоронную урну, возраст которой составляет около 2000 лет. На одной из ее граней сделана надпись на арамейском языке, обыденном для евреев, населявших Палестину. То есть еврейский язык, вот это есть тоже арамейский. В переводе она гласит: «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса». И два раза нам проливает свет. Значит, Иаков, уже он кто был? Сын кого? Иосифа и брат Иисуса. Ну и вот тут комментарий делает этот профессор Сорбонны Андре Леймер, это в Италии Сорбонна, расшифровавший фразу, считает вполне вероятным, что погребальная урна содержит останки святого Иакова, брата Иисуса Христа. Таким образом, речь идет о самом раннем археологическом свидетельстве жизни Спасителя. До сих пор не имелось ни одного физического свидетельства, датируемого первым веком нашей эры, которое можно было бы связать напрямую с Иисусом из Назарета, которого христиане называют Сыном Божьим. По просьбе газеты свое мнение по поводу этой находки высказал проректор Московской духовной академии и семинарии доктор богословия Михаил Степанович Иванов. Прежде всего хотел бы напомнить, что евангелисты Матфей и Марк называют имена 4 братьев Господних. Это Иаков, Иосиф, Симон и Иуда. В то же время евангелисты никак не разъясняют это понятие, что в прошлом давало почву для высказывания самых разноречивых мнений богословов насчет сей счет. Со временем же во всем христианстве утвердилась единая точка зрения – братья Господни, а также 2 сестры – это 6 детей Иосифа, обручника от его первого брака. Далеко не сразу, но братья уверовали во Христа. Наиболее известен из них Иаков, ставший первым епископом Иерусалимской церкви. Он пострадал за Христа не от римлян, а от иудеев, убивших ревностного проповедника нового вероучения. Я вам рассказывал, как его убили, столкнули с храма, и еще ткач вальком по голове ударил. Церковь причислила апостола Иакова к лику святых. Таким образом, если сообщение об Иерусалимской находке соответствует действительности, это является событием огромной важности для всех христиан. Я сказал бы даже, что по своему масштабу оно выходит далеко за границы церкви. Надеюсь, лишь за этой первой сенсационной информацией мы вскоре узнаем от ученых новые подробности происшедшего. Думаю, сегодня христиан интересует, кому будут переданы святые мощи брата Иакова. Ну, православие, конечно, тут поклонение устроит. У них все на мощах основано. Но интересно очень заметочка-то. Так, ну что, Елена Захаровна, вас ответ удовлетворил или, я гляжу, не очень? Да, удовлетворил. Куда деваться? Нет, милые, мы должны ее почитать блаженной, именно, но никогда не была она царицей небесной. Ведь придумали что? Успенье Богородицы. То есть не умерла, она уснула, а потом вознеслась на небо. А вот мусульмане говорят, ну что ж у вас, если есть Отец Небесный, есть Сын, значит и Мать. Вот они Мать и сделали царицей небесной, это никак нельзя. Поэтому мусульмане и восстали против этого. Это был 7 век, и они никак не могли это воспринимать. Это опять все сверхнаписанного получается. Пожалуйста, Мефодий. Ага. Но она может и быть и святая, братья. Давид, как говорит в 15-м псалме, к святым, которые на земле, их дивном твоим, к ним все желание мое. А вот как начинается послание Коринфянам, посмотрите, Павел, волею Божию, призванный апостол Иисус Христа и сосвен брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванном святым со всеми призывающими Господа. Святым он всех называет коринфян, понимаете? Потому что священной крови Христовой. А в 3 главе говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовным, но как с плотским, но как с младенцем во Христе. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Ибо если между вами зависти, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по-человечески. Святые, с одной стороны, потому что Христом освящены. А по делам какие? Плотские могут быть. Поэтому в этом плане, да, она святая, она удостоена, но на небе сгрешная. Потому что родится ли кто-нибудь чистый? Никто. Она же от плоских родителей родилась. Поэтому какая она безгрешная? Она грешница. По рождению грешница, понимаете? Поэтому никогда не надо вот эти вещи путать. Так, ну я... По милости Божией мы сегодня... Наверное, будем заканчивать изучение это послание апостола Иакова. У нас осталась последняя, 5 глава. 5 глава послания Иакова. Послушайте вы, богатые, плачьте, рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников. Женавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Здесь что-то так мало лампочек, все над вами только горят. Значит, вот этот отрывок Священного Писания, это такое смелое выражение апостола против тех, кто занимается накоплением богатства. Я вот вспоминаю в то время, когда пришлось изучать философию материалистическую. И там говорилось, предмет такой научный, коммунизм был, что религию выдумали эксплуататоры, то есть кто угнетал простой народ, специально выдумали для того, чтобы проще было угнетать простой народ, научить их спокойности, смирению. Но вот это место Священного Писания как раз говорит против тех, кто угнетает простой народ, кто не додает плату трудящимся, наемникам. И это смелые осуждения таковых. Давайте еще разочек мы так стих за стихом прочитаем. «Послушайте вы, богатые, плачьте, рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Плачьте и рыдайте о бедствиях ваших. Ведь вот если посмотреть так на 72-й Псалом, то богатые это ничто, благоденствуют веки сем. А почему же так апостол говорит, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших? Почему так? Да потому что там и в 72-м Псалме Асав говорит, это было скрыто от меня, пока я не вошел во святилище и не разумел, что конца их, как на скользких путях ты их поставил и низвергаешь в пропасть. Поэтому, дорогие братья и сестры, никогда не будем завидовать, если у кого-то умножается богатство. Давайте вбогатеть в Господа. Вот это самое надежное и правильное. И в послании Галатам в 6 главе апостол Павел дал ту оценку, как нам богатеть. Сеющий в плоть от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Пусть Господь положит нам это на сердце. И дальше мы читаем, «Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь, вы собрали себе сокровища на последние дни. Богатство ваше сгнило, одежды изъедены молью». Опять это взгляд, духовный взгляд, на последний день. Золото ржавеет или нет? Не ржавеет. Ну да, но тут, наверное, так образно сказано. Золото ваше заржавело. Вообще-то золото и ценится, что оно не ржавеет. Но в духовном плане все оно приходит к абсолютной негодности. Я вот когда Откровение читаю, какой небесный Иерусалим, какие там улицы, сколько там из чистого золота, то, наверное, когда они самые крутой, простите за выражение, человек посмотрит, только издали, если ему будет показано, и поймет, что, стяжая здесь на земле, он все потерял в вечности. Поэтому это все приходящее, это все временное, но вечное богатство, духовное богатство, вот что мы с вами должны ценить. Вот по этим стихам. Ну, и все же Господь кого-то наделяет богатством, правда? Что нужно самое главное, когда прилагается богатство, Бог благословляет, что самое нужное надо? Не прилагать к нему чего? Сердце. Вот. За это богатство очень много можно сделать доброго. Вот я помню, когда мы еще были вместе, Соколов у нас был такой старец, помните, да? И он рассказывал, что там у них был миллионер. Ну, после революции, до революции еще где-то так. И вот миллионер, и он верующий. И говорит, у нас приедет миллионер на собрание. Ну, все думают, как он сейчас в карете какой-то роскошной приехал. А он приехал в простых санях, одетый в тулуп. Ну, и все сначала его не подумали, что он, а потом узнали, что стали рассказывать. Говорит, да, я миллионер, но я вот очень скромно живу. Я содержу две миссии. Одну в Индии, другую еще где-то содержу. И у меня все деньги только-только, чтобы вот содержать эти миссии. Видите, как человек богатый может правильно направить свое богатство. А бывает наоборот, бедный, а умирает на сундуке с золотом, как часто вот и в литературных произведениях высмеивались такие «Скупой рыцарь» и все прочее. Поэтому, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если сокровищем нашим будет Иисус, то дал бы Господь, что все, что мы имеем, мы во вложили. Это будет то самое, пустить в обращение те таланты, которые дал Господь. Дал Господь 5 талантов, пусти в обращение, приобрети еще 5, и все для Господа потом, 2, еще 2 приобрети, и пусть Бог нам позволит это сделать. Вот у Рубина Арчера Торрея есть удивительное такое сравнение. Говорит, дело Божье то же самое, что и банк. Вот если в банк я положил большую сумму, то большую прибыль я и получу. И если я вложил в дело Божье все, то я и получу во сто крат. И в этом плане мы, вот и слыша сейчас слово краткое, что не должны сомневаться, что мы вложим, то и получим. Пусть Господь нас благословит. Ну, еще 2 стишка вот эти, а потом мы будем рассуждать. Вот плата, удержанная вами работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. О чем это говорит? Что их богатство неправедное, оно нажито нечестным путем, удержано у жнецов, у работников. Да даже у простого народа была такая пословица: от трудов праведных не наживешь палат каменных. Простой народ это знал, что если трудиться, вот трудно стать богатым. Поэтому в этом плане Господь тоже позволяет нам размышлять, чтобы нигде мы не поступили вот так, что платы удержанные или что-то удержанное нами, что мы абсолютно честно поступали. Мы вот читали в посланиях, что кто имеет господ верующих, должны относиться, работать как для Господа. Там не сказано, чтобы революцию устраивать, свергать, но в то же время и те, кто имел работников, им предостережение, чтобы они абсолютно честно поступали, зная, что у всех есть Господь на небесах. Вы в суде убили праведника, он не противился вам. Вот этот стих вызывает большое размышление. Вот в некоторых Библиях, вот у меня написано «праведника» с большой буквы. Кого имеется в виду? Иисус Христос. А вот лондонское издание Библии, там праведника с маленькой буквы написано. Убили праведника. Не имеется в виду Иисус Христос, а просто те, кто вели праведную жизнь, и, очевидно, в этом плане где-то совершено было преступление. Тут еще более тяжкое обвинение, что богатство достигнуто вот даже таким грехом. Пусть Бог это нам на сердце положит. Но если из большой буквы праведник, то тоже остается на своем месте. Имеется в виду, конечно, Господь наш Иисус Христос. Вот эти пока мы стихи, давайте на них порассуждаем. У кого есть особое откровение, пояснение, пожалуйста, 1-6 стихов. Или какие вопросы, или что-то особое из жизни можно пояснить. Пожалуйста, братья и сестры, участвуйте, чтобы наше изучение приняло такой интересный характер, чтобы мы делились. Еще раз напоминаю, что изучение Слова Божьего должно уподобиться, как Златоуст пишет, пчелы разлетаются по всем цветам, а потом в улей несут нектар, и получается удивительный, целебный и питательный напиток мед. И пусть наше изучение вот таким же будет. Не просто кто-то один говорит, а все. И чтобы это, в общем, такое резюме, то есть итог был подведен всему сказанному, и все бы пришло, было в назидание для всех нас. Пожалуйста, кто первый желает пояснить, пожалуйста, Мефодий.